Невеселое утро. По последним подсчетам, в прибежище на острове Мэн проживало 872 кролика. Тинвальд выдал им всем вид на жительство в Великобритании и на момент битвы за Мэй-Хилл рассматривал еще 17 прошений на выдачу паспорта. Я проснулся из-за звонка в дверь. Перевернувшись в кровати, я почуял запах кони на простыне и посмотрел на часы. 7:30. Я надел свой халат и медленно спустился вниз. Ключи и сумка Пипы лежали на кухонном столе, так что я с облегчением понял, что она хотя бы в целости и сохранности вернулась домой. Я подошел к входной двери и, не открывая ее, спросил: «Кто там?» Я надеялся, эта Кони зашла заверить меня, что поговорит со всеми и объяснит свои слова о том, как она получила со мной в два раза больше удовольствия, чем с мужем. Ведь она сказала это только для того, чтобы позлить Дока, не более. Но даже если она пришла и хотела все исправить, я почему-то чувствовал, что делать это уже поздно. «Кто там?» — снова спросил я. Тишина. Когда я открыл дверь и вышел на залитую слабым утренним светом улицу, снаружи никого не было. День обещал быть жарким, но пока низкий туман вился среди деревьев. Никого не увидев, я повернулся, чтобы зайти обратно в дом, и тогда заметил, что кто-то написал баллончиком на двери гаража «Зайцеблуд». Я уставился на граффити, сначала подумав, что это возмутительно, а затем решив, что это, наверное, мелочь по сравнению со всем, с чем ежедневно приходится сталкиваться кроликом. Я заглянул за забор, чтобы посмотреть, не заморали ли дом кроликов таким же образом, но он был чист.
«Наверное, потому что Хемлок Тауэрс входит в Национальный реестр культурного наследия», сказала Пипа, когда 2 часа спустя за завтраком я рассказал ей об этом. «Не забывай, что в двуногих в основном состоят специалисты из среднего класса, которые скорее подпишутся на Радио Таймс, чем вступят в ультраправую группировку».
Я поведал ей обо всем, что случилось вчера вечером. Я рассказал о Коне, о сценарии, о возвращении Тоби и о душе, о простыне, о судьях Спик и Спан и, наконец, о 48-часовом ультиматуме Нормана. Я решил не рассказывать Пипе о том, что Тоби спал с Арабеллой из клуба верховой езды.
«Что ты будешь делать?» —
спросила она, шумно отхлебывая кофе. Я вздохнул. Несмотря на то, что я никогда осознанно не притеснял кроликов, не читал ни единого выпуска «Чистой правды» и не считал себя лепарифобом, я все же им был. В молодости я смеялся и рассказывал оскорбительные для кроликов анекдоты и ни разу не возразил лепарифобам, когда слышал, как они высказывают свои взгляды. Примечание. Почему домашние кролики не скрещиваются с лабораторными? Потому что их потомству будет лень воровать. Из каких крольчих получаются хорошие матери? Из тех, что съедают своих детей. В какой одежде кролик смотрится лучше всего? Под шубой. В чем разница между кроликом и ведром какашек? В ведре. Конец примечания. И хотя я не одобрял законы, ущемляющие интересы кроликов, я бездействовал, пока у них потихоньку отнимали права. Мои слова и мысли так и не превратились в действие. Ни выступления на демонстрациях, ни в гневные письма, ни в пожертвования АГПОК, ничего.
«Пап?»
«Я еще думаю». Но даже если бы я и выступил в защиту кроликов, моя давняя работа в штате крольнадзора все бы перечеркнула. В тот миг я больше всего ощущал ни праведное негодование, ни досаду от того, как нечестно со мной поступили, и даже не мужественное чувство справедливости и необходимости бороться и победить. Нет. На самом деле я ощущал лишь глубокий и непростительный стыд. «Я понятия не имею, что делать», — наконец сказал я. «А ты?»
«Не знаю», — сказала она. «Как думаешь, насколько все будет плохо?»
«О, ну не знаю. В худшем случае поджог почтового ящика, сломанная челюсть и 2 ноги хорошо выгонят кроликов из деревни. А в лучшем случае в ближайшие 60 или 80 лет в Мучхэмлоке с нами никто не будет разговаривать».
«Звучит очень заманчиво», — сказала она.
«Согласна, да?»
«Я остаюсь», — сказала Пипа. «На меня-то они не станут нападать, верно? Даже у двуногих неудачников должны быть какие-то границы».
«Верно», — с улыбкой сказал я, — «и если ты останешься, то и я тоже». Мы нервно стукнулись кулаками и какое-то время сидели молча. Не знаю, о чем думала Пипа, но я гадал, каково это, когда тебе ломают нос. «Ну так что?» — наконец сказал я. «Как прошел твой вечер?»
«С нами был Харви», — ответила она, тоже радуясь перемене темы разговора. «После кино мы и Бобби пошли в Вега-маму. Здорово поболтали за ужином, в основном о омега-крольчатнике. Они все с крайним подозрением относятся к переселению и считают, что у кроликов остался последний шанс для сопротивления, прежде чем они потеряют свои с трудом добытые права навсегда. Поговаривают, что преподобная Банти может отдать распоряжение отказаться от переселения. Но Харви беспокоится, что кролики, по природе своей вежливые, податливые и неконфликтные, не смогут воспротивиться приказу. А еще переселению будут помогать старший руководитель лис и 1500 лисов, и они вряд ли станут сдерживать себя, ведь лисы могут безнаказанно применять любую силу, какую только пожелают.
«Это было совсем нехорошо. Они хотят выйти на еще одну демонстрацию?» – спросил я.
«Думаю, это для них уже позади. Харви сказал, что любое нападение на колонию позволит Большому Совету прибегнуть к протоколам Багза-Бани, то есть в случае, если кролик загнан в угол, ему разрешается почти любое поведение, вплоть до физического сопротивления».
Повисла пауза.
«Думаю, у меня и Харви может что-то получиться»,
сказала Пипа, глядя мне прямо в глаза.
«И да, я буду осторожна, и я знаю, что делаю».
Несмотря на знаменитое заявление лорда Джефферсона, в котором он признавался в любви к Софи Кролик, межвидовые отношения оставались незаконными и преследовались. Большинство пар, чью связь придавали гласности, просто переселялись в колонии. На момент битвы за Мэйхилл в колониях проживало около 4000 человек, 800 из которых отрезали себе большие пальцы в знак преданности кроличьему пути. Смэтвик считал их предателями нашего вида и недостойными даже презрения. Кролики же называли их желанными гостями. «Знаешь что, Пип, — сказал я, — я искренне надеюсь, что у вас все получится». Салли позвонила и сказала, что не пойдет сегодня в колледж. А поскольку я предположил, что и Тоби не пойдет на работу, причем, возможно, уже никогда, я решил отвезти Пипу самостоятельно.
«Это Тоби писал», — сказала она, выйдя на улицу и посмотрев на граффити. «Узнаю его почерк. Не понимаю, что я в нем находила».
Мы также заметили, что и кроликов ночью не полностью обошли стороной. На их газоне стояла 40-галлонная бочка, обычная емкость для тушения кролика. И хотя столь неописуемо жестокая расправа, к счастью, случалась редко, обычно одной угрозы было достаточно, чтобы кроличье семейство за час собрало вещи и съехало. Но я был уверен, на Кони и Дока это не подействует. «Доброе утро!» — послышался голос, и Док выскочил со стороны дороги. Скорее всего, он возвращался со своей обычной утренней 5-километровой проскачки. На нем была спортивная толстовка и повязка Nike на голове у основания ушей. «Доброе утро», — сказали мы. «Похоже, двуногие время не зря не теряли», — сказал он, разглядывая 40-галлонную бочку. «Если покрасить, получится отличный вазон для моих фикусов».
«Ты не очень-то беспокоишься», — сказал я.
«Раньше мне уже угрожали расправой», — сказал он. «У нашего предыдущего дома кто-то намалевал у подъезда «убейте этого мевского кволика» и засовывал нам в почтовый ящик плохо распечатанные копии рецепта пирога из крольчатины. Попытки жалких трусов перестать проигрывать в битве с собственной никчемностью. Но знаешь что?»
«Что?»
«Если бы я хотел кого-нибудь убить, я бы не стал его предупреждать».
«Вот как?» — сказал я.
Док произнес это уж очень зловеще. И я подумал, не собирается ли он так поступить со мной.
«Слушай», — сказал я, — «по поводу вчерашнего».
«Забудь, старина, все в прошлом», — широко улыбаясь, сказал он. «Когда ты женат на обворожительной красотке вроде Констанции, приходится периодически отваживать от нее всяких воздыхателей».
«Я не воздыхатель», — поспешно сказал я, — «и ничего не было».
«И я сделаю все, что в моих силах, чтобы так и оставалось», — совершенно спокойно ответил он. «Но имей в виду, если Кони тебе подмигнет, и ты захочешь вызвать меня на дуэль, я всегда готов. Но только на пистолетах. На шпагах я уже давно не дрался».
«От меня вызова не жди», — поспешно сказал я. «Правда?»
«Как пожелаешь». И не говоря больше ни слова, он одним прыжком перемахнул через мою машину, садовую изгородь, его машину и вошел в дом. Через 5 минут Пипа и я выехали на дорогу. Утро было прекрасным, солнечным и ясным, но мы оба чувствовали себя неуютно. Тревога не давала дышать, словно мне на грудь уселся маленький слоненок. Из 48 часов, которые нам дали, у нас осталось 37. Я чувствовал воодушевление от того, что мы с Пипой решили постоять за себя,
Но меня не покидала мысль о том, что Малиты выразят свое неудовольствие, причем самым неприятным и непропорциональным способом. А еще, что наше постоять за себя со всеми правами, данными нам как людям при рождении, скорее всего, окажется пустым звуком. Ведь мы люди. В конечном счете с нами все будет в порядке.
«Ты поедешь в мегакрольчатник?»
— спросила Пипа, когда я рассказал ей, чем собираюсь сегодня заниматься. «Да, начальство пытается сделать переезд настолько простым, насколько возможно».
«Для кроликов?»
«Нет, для сотрудников крольнадзора». Больше не было смысла что-либо скрывать. Я рассказал ей, что сегодняшняя поездка нужна, чтобы сотрудники крольнадзора своими глазами увидели новый объект. Жилые помещения, охрану, как кроль труд будет управлять рабочей силой и производственными областями и все такое. Она спросила меня про график, и я сказал, что все точно случится в этом году, может быть, даже через пару месяцев.
«А кто-нибудь спросил кроликов, что они сами об этом думают?»
— спросила она. Вообще-то их спрашивали, но лишь вскользь. Большой кроличий совет участвовал в обсуждениях, и их заверили, что будут использованы все возможности для того, чтобы комиссия по переселению в первую очередь учитывала интересы всех жителей Соединенного Королевства. Что хуже, в самой комиссии не было ни одного кролика, а Найджел Сметвик был ее председателем. Я высадил Пипу у колледжа, а затем отправился в офис крольнадзора. Поскольку мы собирались ехать в мегакрольчатник, я не стал подниматься на свой этаж, а лишь отметился в списке, после чего мне выдали гостевой пропуск на шнурке и сказали, какое место занять в автобусе. Полчаса мы ждали в буфете, а затем к нам обратилась гуру пиара крольнадзора Пандора Пандора.
«Доброе утро», —
сказала она. Тем утром ее платье и настрой казались еще более мрачными, чем обычно.
«И добро пожаловать на экскурсию в мегакрольчатник. Вы отправляетесь в эту поездку, потому что вас отобрали для рабочей группы по подготовке к переселению. Считайте это вашим первым знакомством с заданием».
Другие начали перешептываться, в основном потому, что сейчас нам впервые намекнули на давно ожидаемое грядущее увольнение и на то, кого, возможно, не сократят. Само собой, мои коллеги выглядели очень довольными. Из-за повышенной ответственности и возможных стрессов за работу над переселением должны были платить щедрые надбавки.
«Из важного мне нужно донести до вас лишь одно», — продолжала она. «Сегодня нас будут сопровождать 6 репортеров, и нам нужно жестко следить за тем, чтобы общественность правильно отнеслась к мегакрольчатнику. В народе есть всякие тронувшиеся умом борцы за социальную справедливость, которые недостаточно ясно понимают сложность проекта и не могут стать частью содержательного диалога. Мои люди будут дежурить у группы репортеров, но если хоть один журналюга сбежит и что-нибудь у вас спросит, хоть слово, ничего не говорите и отправляйте их ко мне или к члену моей команды. Скажете что-нибудь не к месту и будете объясняться, причем не передо мной и не перед дисциплинарным советом, а лично перед старшим руководителем. Я все ясно сказала».
Мы все утвердительно промычали и через полчаса уже ехали в автобусе на запад. Место рядом со мной было пусто. Вероятно, там должен был сидеть Тоби. Мы доехали аж до Лондриндот Уэллс, когда я заметил, как Безухий поднялся со своего сиденья впереди и неуклюже направился в хвост автобуса. Он был одет в свой обычный серый плащ, а обрубки его ушей были прикрыты беретом. Я заметил, что на нем была наплечная кобура с самым большим из его молотков. Я отвел глаза, надеясь, что он не подойдет ко мне, но он все-таки подошел.
«Ты ведь Нокс?» — спросил он.
Мы находились не в офисе, и без нужного контекста его кроличьим глазам было трудно меня узнать.
«Да», — сказал я, не поднимая глаз, и он сел рядом со мной. «Где Тоби Малет?» — спросил он.
«Уволился», — сказал я, глядя в окно.
«Думаешь, его скомпрометировали? Может, подполье до него добралось?»
«Лучше спросите у него самого». Я повернулся к Безухому и чуть не вскрикнул. Рядом со мной сидел вовсе не Безухий. У этого кролика не было ушей, но многие другие его черты неуловимо отличались. Я собирался спросить его, кто он такой, но он поднял лапу, чтобы я замолк, и подал мне знакомый знак. Подмигнул и щелкнул языком. Я уже видел такое, когда он приезжал, чтобы забрать Бобби и Пипу на кроличьем такси. Это был Харви.